знаешь, самое сильное чувство, которое я испытал в жизни, одетым, конечно, это когда еще в 1944 году я впервые услышал, как Диз и Птица играли вместе в Сент-Луисе, в штате Миссури. Мне было тогда 18. Я только что кончил среднюю школу Линкольна. Она находилась на противоположном берегу Миссисипи, в Ист-Сент-Луисе, в штате Иллинойс. Когда я услышал Диза и Птицу в оркестре Би, я сказал себе: «Как? Разве такое бывает? Господи, они играли так классно, что по мне даже дрожь прошла. Они — это Дизи Гиллеспи, Чарли Птица Паркер, Бадди Андерсон, Джин Аммонс, Лаки Томпсон и Арт Блэки. Я был в нокауте». Майлз Дэвис, автобиография, издательство «Ультракультура», Екатеринбург и София, Москва. Майлз Дэвис III родился 25 мая 1926 года в Олтоне, Иллинойс. Добрый день, вечер или ночь. Как вы сейчас убедитесь, все дело в сахаре. Сахар – самый страшный наркотик последних веков. Тростник или свекла – никакой разницы. Ценный, конечно, пищевой продукт, убийца заодно. Но мы не пойдем так далеко. Достаточно того, что сахар портит зубы. Так что зубные врачи – ценнейшие люди. Со щипцами или с бормашиной. С нынешней анестезией или же с глотком рыжего бурбона в позапрошлом веке. А джаз? Причем здесь джаз? Жил такой парень в городе Святого Людовика на другом берегу океана, в бывшей французской колонии, проданной Наполеоном за копейки. Папа мальчика сверлил зубы, тащил их клещами. Семья богатела, зубов на это хватало. Сын зубного врача афроамериканского района города рос в весьма приличных условиях. У папы даже было ранчо, и сын объезжал всяких кобылок и скакунов лет эдак с 12. К тому же у него было плохо с комплексом неполноценности, так как семья жила не хуже белых соседей. Служанки, авто с удобными подножками и выкидными флажками для указания поворотов. То есть, ребята, вам не повезло, вы вовремя не загорели, а вот мы, впрочем, о везении речь позже. А пока что антракт. В одиночестве или в компании чилийского красного вы слушаете еженедельное свингующее «Время джаза». Вполне возможно, что вы слушаете нас на корабельном коротковолновике Icom ICR-75, либо с нашего сайта www.svoboda.org. У микрофона марки Sennheiser, ваш ДС. Thank you. Мохок, Магавк. Магавки – это племя североамериканских индейцев, живущее в Канаде и в США. А в данном случае представитель племени приземлился в пьеску Чарли Паркера, альтсаксофон, Дизи Гиллеспи, труба, Телониус Монк, фортепиано, Томми Поттер, контрабас и Макс Роуч. Ударный июнь 50-го года, Нью-Йорк. Все еще 78 оборотов. Итак, Майлз Дэвис был в нокдауне. Он в этом разбирался, так как ходил в спортзал и хорошо знал, что такое ринг. И дубасил ребят до тех пор, пока знакомый джазмен не сказал ему: «А если тебе выбьют пару зубов?» Зубы для трубача — это все. Это папа, мама, жена и дети. Мундштук не войдет точно в амбушюр, и уникальный звук превратится в хриплый полицейский свисток. Жуть. Майлз продолжал тренироваться, но с грушей и с этим самым мешком, набитым опилками. Вполне стоящая вещь. Bugs Groove. Bugs – кличка вибрафониста Милта Джексона. Groove – канавка, нарезка на пластинке. В итоге это дает мелодию Милта Джексона. Майлз Дэвис – труба, Милт Джексон – вибрафон, Телониус Монк – рояль, Перси Хист – контрабас и Кенни Кларк – ударные. Запись сделана для престижа в 1954 году. Оркестр «Би» Билли Экстайна, который так сразил молодого Майлса Дэвиса, играл в клубе «Плантация», которым заправляли белые гангстеры. Майлз продолжает. Сент-Луис в те времена вообще был большим гангстерским городом. Когда эти бандюги велели Билли идти через заднюю дверь, как все черные, он пропустил их слова мимо ушей и провел оркестр через главный вход. Билли никому не позволял себя прогибать, обкладывал трехэтажным и врезал за милую душу, это уж точно. Хоть и выглядел как плейбой, малый он был жесткий, как и Бенни Картер. Они сразу начинали бить морду любому, кто выказывал им хоть малейшее неуважение. Но как ни крут был Бенни, Би был покруче. Ну так вот, гангстеры тут же на месте уволили Би и пригласили бэнд Джорджа Хадсона, где играл Кларк Терри. Тогда Би выступил со своим оркестром в клубе «Ривьера» Джордана Чамберса. Это клуб только для черных на улицах Делмар и Тейлор в негритянском квартале Сент-Луиса. Джордж Чамберс, в те времена влиятельный черный политик в Сент-Луисе, просто сказал Би, чтоб тот играл у него. Как только прокатился слух, что они будут играть в «Ривьере», а не в «Плантации», я взял трубу и пошел посмотреть, может быть, удастся пристроиться к ним поиграть. И вот мы с моим другом Бобби Дензигом, тоже трубачом, пришли в «Ривьеру», надеясь попасть на репетицию. К тому времени у меня в Сент-Луисе уже была репутация неплохого трубача, и, узнав меня, охрана нас с Бобби пропустила. Не успел я войти, как ко мне подскочил какой-то человек и спросил, не играю ли я на трубе. Я сказал, играю. Потом он спросил, есть ли у меня профсоюзный билет. Есть. Тогда этот человек говорит, пошли со мной, будешь играть. Наш трубач заболел. Он провел меня на сцену и поставил передо мною ноты. Я умел читать по нотам, но мне было трудно разбирать их, потому что я слушал оркестр. Оказалось, что тот парень, что ко мне подбежал, был Дизи. Я его сначала не узнал. Но когда он начал играть, я понял, кто это. И, как я уже сказал, я не только ноты не мог разбирать, но я и играть-то не мог. Так я заслушался птицу и Дизи. Конец цитаты.
Свобода в айфоне.
Наши новости, репортажи, блоги, прямой эфир, видео и многое другое в специальном приложении «Радио Свобода».
Свобода в айфоне.
Бесплатно. Просто наберите «Радио Liberty» в App Store и загрузите его в свой iPhone. Мобильная версия сайта «Свободы», как раньше, к вашим услугам.
Свобода в айфоне.
Радио «Свобода» в ваших руках.
Вы слушаете еженедельное «Время джаза» на коротких «Свободы» через спутники «Hotbird» и «AsiaSat-3» и с нашего сайта www.svoboda.org. У микрофона в лютеции ваш ДС. Майлз II однажды отложил бормашину и выдал Майлзу III пачку денег, сказав: «Вали-ка ты, парень, в Нью-Йорк, в школу Джульярд. Пора тебе добрать по части квалификации». Уговаривать Майлза не пришлось, но, посетив Джульярд, он понял, что все, чему в школе учат, он уже прошел, и его учителями стали Диз и Птица. Чарли Паркера, 26 ноября 1945 года, Нью-Йорк. Гиллеспи и Дэвис, трубы, Паркер, альтсаксофон, Кёрли Рассел, контрабас и Макс Роуч, ударные. Запись явно не прошла реставрацию. Автобиографию Дэвиса трудно или даже почти невозможно перевести. Имя переводчика я не обнаружил, хотя имя издателей на месте. Touchstone, Simon & Schuster, Нью-Йорк, 1990 год. Так что издание, видимо, не пиратское. Почему трудно перевести? Потому что Майлз выражается не просто эдаким афроамериканским мотком среди джазменов, а он просто вообще никаким другим языком не говорит. В русском тексте пришлось по причинам понятным все упростить и разжижить. Больше всего удовольствия мы получали от игры на джем-сэшн в Гарлеме с парнями нашего возраста. Я всегда был окружен музыкантами старше себя, которые могли меня чему-то научить. И вот теперь в Нью-Йорке я, наконец, нашел своих однолетков. С ними можно было и поучиться, и своим дерьмом похвастаться. До этого у меня было мало знакомых из молодых ребят. В музыке я их опережал, и у них не было ничего, чтобы они могли мне дать. Обычно бывало наоборот. Но такой уж я человек, мне всегда подавай что-нибудь невиданное, неслыханное. Нью-Йорк в то время был не таким, как сейчас. Мы могли бродить по улицам и выискивать, где проходят джемы. К тому же в клубах, как ни в чем не бывало, сидели великие музыканты. В отличие от теперешнего времени, никто тогда не зазнавался, только лишь от того, что участвовал в джем-сэшн. Клубы находились совсем близко друг от друга. Так было на 52-й улице, да и в Гарлеме, в Лорне, в клубе «Минтонс» или же в «Смолл Парадайз» рядом с 7-й авеню. Они не были разбросаны на большом расстоянии друг от друга, как сейчас, а нашей главной задачей было вписаться в музыкальный пейзаж. Мне кажется, сейчас такого уже нет. Я всегда любил искушать судьбу, как в музыке, так и став старше в личной жизни. Но в том далеком 1945 году я рисковал только в музыке. Макс Роуч в те времена был таким же. Считалось, что каждый из нас пойдет по стопам знаменитостей. Все говорили, что Макс будет новым Кенни Кларком, который в то время считался лучшим ударником-боппером. Все звали его Клук. Меня пророчили в преемнике Дизи Гиллеспи. Не знаю, справедливо это или нет, но так говорили и музыканты, и публика, запавшая на бибоп. А критики меня все ругали. Я думаю, в какой-то степени это было связано с моим поведением на сцене. Я никогда не раскланивался заискивающими нигерскими улыбочками и никогда никому не лизал задниц, в особенности критикам. Thank you.
Ha ha ha.
«Все блюзы» Майлса Дэвиса, концерт в Нью-Йорке 12 февраля 1964 года. Дэвис – труба, Джордж Колман – тенор-саксофон, Херби Хэнкок – рояль, Рон Картер – контрабас и Тони Уильямс – ударные.
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Честно говоря, перевод автобиографии Дэвиса меня удручает. Издательство «Радуга», Москва, в 100 раз качественней перевела Джеймса Линкольна Кольера, его книги о Сачмо и Дюке. И все же, если вам достанет решительности, прочитайте Майлса. 70% дойдут, а это совсем неплохо. Вы слушаете историю джаза на частотах свободы, на коротких и из космоса, через спутники Hotbird и AsiaSat-3, а также с нашего сайта www.svoboda.org. У микрофона в Париже Дмитрий Савицкий. All of you, все твое, вся ты, Коула Портера. Первый классический квинтет Майлса: Дэвис – труба, Джон Колтрин – тенор-саксофон, Ред Гарланд – рояль, Пол Чемберс – контрабас и Филли Джо Джонс – ударные. 10 сентября 1956 года, Нью-Йорк. Был один из лучших периодов Дэвиса, но рок уже начал вышибать джаз, а электроника – акустику. Джаз-рок и фьюжн признаны стадиями развития джаза. Но именно о них и говорила в прежнем выпуске «Времени джаза» Мэри Лу Уильямс. Джаз имел право расти и расширяться, иберийский период и влияние Гила Эванса надвигались. Но за ними уже маячил и закипал котел с сучьим варевом «Бичес Брит». Саэта Гила Эванса. Несмотря на то, что как жанр саэта – это религиозная песня, звучит она весьма по-военному. Майлз включил саэта в свой знаменитый альбом «Испанские зарисовки», записанный на Колумбии в ноябре 1959 года. Оркестром руководил сам Гил Эванс. Первоначально Майлз и Гил собирались записать лишь аранхуэсский концерт Хоакина Родриго. Нам остается лишь поставить напоследок того самого полного иного электричества Майлза Дэвиса. И того я начал с его юных дней в его собственном изложении, и мы добрались до электронного Майлза. Напомню опоздавшим, вы всегда можете скачать последние подкасты с нашего сайта www.svoboda.org. Всегда рад вашим оценкам в начале текста передачи и вашим комментам в конце того же текста. Центральная тема «Beaches Brew» звучит 27 минут. Половины ее вам хватит, чтобы не осудить, а оценить Майлса Дэвиса в его эволюции. Автобиография трубача, несомненно, здесь в помощь, но я часто пересказывал фрагменты из этой книги, так что кое-что из оставшихся 330 страниц книги вам знакомо в моем вольном переводе. Из ядра комбо Майлса в оркестре играют Уэйн Шортер, сопрано-сакс, Бенни Моппин, басовый кларнет, Джо Завинул, левые клавиши, Чик Корея, правые, Джон Махлахлин, электрогитара, Дэйв Холланд, акустический контрабас, Харви Брукс, контрабас электрический, Ленни Уайт, левая ударная установка, Джак Деджанет, правая. 19 августа 1969 года, студия звукозаписи «Колумбия», Нью-Йорк.
Thank you.
Peaches Brew, Майлз Дэвис и его большой оркестр, запись 69-го года. На этом мы с ним и расстанемся сегодня. Благо, он мелькает в передачах «Времени джаза» постоянно. Если вы не успели прослушать этот выпуск «Времени джаза», зайдите на сайт «Свободы» в раздел «Подкасты». Адрес www.svoboda.org. Поклон вам из подмороженного Парижа. Всех благ. Чао. Бай-бай.
Радио «Свобода. Мифы и репутации». Помогают ли мифы понять суть явлений? Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Мифы и репутации. Сразу после новостей.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840, 11760. Свободный информационный мир. Радио Свобода.